Объект 22. Философия.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная серия наших таких философских историй. Причем сегодня, кстати, действительно истории, потому что я тут что-то подумал случайно совершенно, и, честно говоря, у меня не было мысли возвращаться к Сократу, когда мы сделали первую программу о нем. Мне показалось, что, в общем, ну, наверное, этого может быть достаточно, учитывая, что, насколько я понимаю, не так уж много сведений у нас о нем осталось, и о Сократе мы знаем, в первую очередь, благодаря Платону, каким-то другим, может быть, товарищам. Но потом почувствовал какую-то такую не то чтобы брешь, но образовалась некая лакуна, которая стала расширяться как вселенная, и чуть захотелось мне вернуться к Сократу, как-то он меня заманил, а я, в свою очередь, заманил Ольгу Алиеву, кандидата филологических наук, преподавателя школы философии, высшей школы экономики. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, спасибо вам, что нашли на меня время. И я, признаться, хочу поговорить с вами сегодня о Сократе, но не столько, может быть, о его, да, идеях, не столько о его философии, наверное, да, о фундаменте, который, да, он во многом заложил, сколько, может быть, о Сократе как человеке, если это вообще возможно. Потому что мне он представляется довольно любопытным персонажем, да, потому что, с одной стороны, у нас вырисовывается Сократ такой действительно литературный, как литературный герой произведений, ну, в первую очередь, да, Платона. С другой стороны, Сократ существовал как историческое лицо. Сегодня, насколько я понимаю, уже нет никаких там сомнений, да, что он вроде как был или есть. Все-таки в очередной раз спрошу я какие-то сомнения. И как эти люди, исторический Сократ и литературный Сократ, в чем их общность и чем они отличаются?
Ну, я думаю, что у нас нет действительно сомнений в том, что он был, но, пожалуй, это те немногие достоверные сведения, которые можно о нем сообщить.
А мы же не знаем ни могилу, ничего вот такого,
нет,
да?
Нет, могилки нет, mm-hmm. никакой
То
Сократ.
То есть нету какого-нибудь черепа Сократа, чтобы можно было сделать какой-нибудь анализ, я не знаю, там ДНК
какой-нибудь? Ну, вы знаете, вот если говорить про артефакты, то сравнительно недавно археологи раскопали на горе чашку с именем не Сократа, а одного из его собеседников, потому что упоминается в одном из фрагментов кожевник Симон, если не ошибаюсь. И когда нашли чашку с именем Симона, конечно, все очень обрадовались и сказали, что, наверное, вот это он и есть тот самый мастер, с которым беседовал Сократ. Но все это, конечно, область таких спекуляций.
Но домыслов, да.
Потому что такая есть особенность: если ты ничего не писал, то тебя вроде как бы и не было.
Конечно, людям, да. мы же существа, с одной стороны, подозрительные, а с другой стороны, очень мифологизированные, и я бы даже сказал, мистифицированные, да, с одной стороны, нам нравится, чтобы были четкие факты, и мы знали, что вот черное — это черное, а белое — это белое, с другой стороны, но так интересно что-нибудь придумывать и изобретать, и тем более наделять какими-то качествами персонажей, о которых мы как раз чем меньше знаем, тем больше наделяем.
Да, в этом плане, конечно, со стороны Сократа это был правильный ход ничего не писать, потому что это способствовало такой интенсивной мифологизации его образа, и, может быть, если бы он что-то написал, мы бы сейчас с таким интересом его не обсуждали, потому что как раз на возникает такая стереокартинка, несколько источников про него сообщают, противоречивые, очень интересные сведения. А если бы у нас был бы какой-то текст, то, может быть, такого бы интереса не было.
Потом бы выяснилось, что он был какой-нибудь малограмотный, писал как курица лапой, говорил какую-то чушь абсолютную, и вообще в своих трудах описывал там исключительно своих, ну, я не знаю, там, любовниц или любовников, в зависимости от его предпочтений.
Вряд ли до этого бы дошло, но это значимый факт, то, что он ничего не писал, поскольку как раз для нас, для историков философии, для философов, важно даже не его какое-то учение, а важен его образ. угу. который вошел в историю и который ценен именно как образ, созданный уже при его жизни и впоследствии оказавший очень большое влияние на образ философа вообще. То есть Сократ — это идеальный философ в некотором смысле. Более того, то, что он погиб...
Знаменитым образом.
Знаменитым образом сделало его еще таким первым философом-страстотерпцем, почитаемым.
Но это культ своеобразный,
да.
конечно.
И, конечно, это оказало определенное влияние и... Угу. вызывает наш интерес. Угу.
Ну, пойдемте куда-нибудь уже в подробности. Давайте. Мы ведь не знаем, когда он родился, да?
Мы можем это посчитать, на самом деле, потому что он говорит, вот по поводу этих цифр каких-то серьезных сомнений нет, в апологии Платона он говорит, что я пришел первый раз в суд защищаться, вот мне уже 70 лет. Таким образом, мы знаем, когда был суд, он был в 399 году, и мы можем посчитать, когда он родился.
То есть это 469-й, да, а может быть 470-й,
да, совершенно верно, совершенно
год
верно.
До новой эры.
Да. Но надо сказать, что про первые, так сказать, половину его жизни, даже большую часть, мы практически ничего не знаем. Какие-то сведения литературные, как раз вот мы сегодня планировали писать uh-huh. литературный образ, появляются в 423 году, появляется Сократ как литературный персонаж.
До новой эры, естественно.
Да, да, да. В комедии. То есть, вот первые исторические свидетельства, которые у нас есть, это комедия Аристофана и еще отрывочки из недошедших до нас комедий, других комедиографов. Все они были поставлены в 423 году, 421 году. И везде Сократ представляет таким персонажем, ну, скажем, не очень приятным.
Ну, во-первых, если уж вы помянули Аристофана, надо заметить тогда, что Аристофан, во-первых, та еще язва.
Это правда.
Поэтому да. у него есть хоть где-нибудь, хоть какой-нибудь персонаж, которого он, не знаю, не обсмеял, так или иначе.
Это правда, да. То есть Сократ, он изображает, это некий такой собирательный и очень негативный образ интеллектуала. Поэтому, когда пытаются, конечно, из комедии Аристофана вывести некие исторические черты, это сложно проделать, потому что, с одной стороны, мы видим, что у него Сократ — это софист. Он занимается тем, чем занимаются софисты, он учит за деньги, он берет деньги, кстати, у Аристофана. Вот все остальные источники это отрицают. Он учит всяким способом спорить и одерживать победу в споре, в том числе незаконными методами. С одной стороны, такая софистическая деятельность. Он занимается развлечениями слов и, например, предлагает переименовать там, курицу в петушицу, да, для того, чтобы... Это то, чем занимались софисты. С другой стороны, мы видим определенные черты натурфилософа в этом образе, потому что он поклоняется облакам. Это уже такая примета скорее ионийской философии. Да? Это признак того, наверное, безбожия, за которое его осудили, то, что он отрицает богов традиционных и вместо этого поклоняется каким-то новым, никому неведомым облакам.
Вот. Хотя чем облака хуже, не знаю, Зевса?
Ну, для афинина, конечно, той поры это спорно, да, вот. Хотя это уже некий общий тренд, потому что если бы это не было узнаваемо, угу. вот такой образ, то над этим бы не смеялись. Комедиографу надо, чтобы смеялись.
Ну, конечно.
Надо, чтобы было узнаваемо. И во всех вот этих комедиях он еще выведен бедным и каким-то неопрятным, так скажем. Насколько это достоверно, сложно сказать, потому что мы знаем по ряду текстов, что вот буквально за год до этого, в 424 году, он участвовал как тяжело вооруженный воин в битве при Делии. То есть это означает, что он был, в общем-то, ветеран, да, уважаемый человек. И почему-то через год начинают вот все над ним смеяться. Может быть, там произошло какое-то изменение в его финансовом состоянии, еще что-то. Но как бы то ни было, это вот первое свидетельство. А дальше действительно провал. И у нас есть три автора, на основании которых мы можем попытаться этот пазл собрать. Это Платон.
В первую очередь.
Да, вот это не все, наверное, с этим согласятся, что в первую очередь.
А что, Ксенофонт все-таки?
Платон, Ксенофонт и Аристотель. Значит, какие есть доводы в пользу...
Каждого из них, да.
Каждого из них, в первую очередь, Платон и Ксенофонт, конечно, мы обсуждаем. Значит, те исследователи, которые считают, что Ксенофонт надежнее, они говорят тому, что, Ксенофонт, он, так сказать, с философской точки зрения непритязательный. У него каких-то особых своих идей не было, поэтому он добросовестно, наверное, все изобразил и описал.
Тогда как Платон,
будучи самостоятельным и очень оригинальным философом, приписал Сократу какие-то свои идеи. Вот. Долгое время действительно Ксенофонт в литературе считался таким приоритетным источником. Но это со многих точек зрения проблемно, потому что мы знаем, что в 401 году Ксенофонт отправился в военный поход. Да, он нанялся на службу к персидскому царевичу Киру, и его, вообще говоря, ни во время суда, ни после в Афинах не было. Поэтому... А писать он начал уже сильно позже, и тоже находясь не в Афинах, в своем таком небольшом поместье в Элиде. И когда он писал, это уже 70-е, 60-е годы, к этому времени существовала уже развитая литературная традиция о Сократе. До нас дошли фрагменты Федона, его последователя, которому посвящен диалог одноименный. Уже был Платон, уже были какие-то сочинения Антисфена. То есть Ксенофонт пишет позже, и наверняка свои сведения он черпает из тех сочинений, которые ему удавалось получить.
А в каком виде они до нас все-таки дошли? Это действительно древние рукописи или это уже нечто переписанное со временем?
Они древние, несомненно, рукописи. Но, как правило, когда мы говорим о рукописях, это самый ранний, может быть, там 9-13 век, в зависимости от автора. Потом во время эпохи Возрождения уже появляется очень много рукописей.
Да, пожалуйста.
Они, конечно, в свою очередь переписывались с каких-то там образцов более древних, но папирусов не так много. И папирусы тоже, все равно сравнительно поздние. То есть самые ранние папирусы, как правило, это второй век.
Это, мне кажется, очень важный момент, потому что тут не избежать, опять же, некоторых мистификаций, а может быть и явных ошибок, потому что всем хорошо известно, что люди, которые занимались переписыванием каких-то рукописей, периодически допускали там, просто ошибки какие-то, вместо одного символа писали другой символ, чем могли исказить смысл слова, самая знаменитая вещь — это Библия, которая переписывалась там бог знает сколько раз, и совершенно не факт, что это Библия, которая когда-то была написана какими-то людьми изначально, и сегодняшний, например, вариант Библии — это, в общем, одна и та же книга. Это такой парадокс корабля Тесея.
Вы знаете, существует такая дисциплина, как критика текста. То есть более или менее надежно установить архетип, то, что называют филологи, в принципе, возможно. А здесь проблема заключается не в этом. Проблема заключается в том, что образ Сократа у Ксенофонта довольно сильно отличается от того, что мы видим у Платона. И, значит, мы сталкиваемся с методологической проблемой. А как эти два образа совместить? Здесь может быть несколько подходов. Либо мы считаем, что вот там, где они сообщают одно и то же, вот как бы на стыке, наверное, и возникает какой-то подлинный Сократ, а все остальное, то, что не совпадает, это, наверное, личные интересы автора.
Мнение такое. Да, личный взгляд. Как мы с вами, будучи знакомым с одним человеком, можем рассказать о нем разные вещи, каждый со своей стороны. Да. Вы будете его считать милашкой и добрым парнем, а я буду говорить, что он сволочь последняя.
Да, но если мы где-то совпадем, то, наверное, вот там можно искать истину. Но этот подход, когда речь идет о Сократе, он тоже не лишен некоторых проблем, потому что эта позиция, она исходит из того, что авторы, они в некотором таком вакууме обитали, глядели только на Сократа, и все, что видели, слышали от него, то и записывали более или менее адекватно, это передавая. Но это не так, потому что Афины — город, по современным меркам небольшой, и многие из этих людей, которые писали о Сократе, они друг с другом общались, они реагировали уже не столько на самого Сократа, сколько друг на друга. И здесь нужно сказать, что первые сочинения например, Платона, про Сократа, это апология его, оно написано уже спустя 7 лет после, ну, примерно.
Да, после, конечно, смерти, да?
После смерти. Сократа. То есть понятно, что здесь уже вот эти авторы, они учитывают еще и свой актуальный литературный контекст. Поэтому такой подход не работает. Предлагались различные решения. Вот те, ну, Ксенофонт, насколько может быть надежен, учитывая то, что он был далек географически от Сократа, считалось, что он на Антисфена опирается, что у него под рукой были какие-то сочинения Антисфена, и, соответственно, его образ Сократа, он вот ближе к тому образу, который создавал Антисфен. В пользу этого какие есть доводы? То, что его Сократ, он учитель правильного образа жизни. Он говорит постоянно о необходимости воздержанности, он всех поучает, он такой резонер, даже вот до какого-то занудства неприятный. У Платона мы видим другую картину, да? Сократ Платона занимается, ну, во всяком случае, в тех диалогах, которые называются сократическими, это тоже несколько проблемный термин, я об этом скажу. Он занимается тем, что он ко всем пристает с вопросами, и он ищет определение общих понятий. Он ищет определение, что такое мужество, что такое справедливость, что такое прекрасное, что такое дружба и так далее. Вот. Поэтому вот здесь такие разные картинки получаются. Более того, если мы возьмем даже одного Платона, то мы увидим, что у него Сократ время разное. То есть человек один, но философов несколько. И в связи с этим было предложено исследователям, который зовут Грегори Властас, было предложено выделить как раз, так говорить, Сократ 1, Сократ 2. И считать, что Сократ 1 — это тот Сократ, который более близок к историческому Сократу, а Сократ 2 — это уже скорее Платон. И он выделил примерно 10 позиций, по которым они отличаются. Ну, во-первых, Сократ один, у него нет какой-то особой метафизики, он ко всем пристает, конечно, с вопросами, но, например, у него нет теории идей. Сократ один, для него душа — это то, что, ну, наше эмпирическое «я», так скажем. Да? Сократ два, он уже верит в бессмертие души, и в связи с этим появляется теория припоминаний. Ну, и Властас вот так вот их развел и сказал, что, ну, вот смотрите, все очевидно. Вот это Платон, так сказать, скорее за своим учителем записывал, а здесь уже его собственные идеи появляются. Может быть, он пытается подвести какую-то онтологическую базу под моральное учение своего учителя-наставника. Вот. Но эта картина, она тоже не вполне хороша, потому что уж больно она гладкая. Мы берем диалоги, делим их там на несколько групп и смотрим, вот смотрите, у нас здесь одна картинка, здесь другая. Но если мы попытаемся посмотреть, на основании каких текстов он это проделал, то мы увидим, что в группу, где Сократ один фигурирует, попадает, например, диалог «Критон», который ряд следователей считает поздним текстом и написанным на фоне законов. Поэтому тогда вот эта вся гладкая
конструкция разрушается. А да? Есть какая-то, вы говорите, тоже не очень устраивающая теория, тоже не очень хорошая картинка, тоже вот как-то что-то такое разрушительное. А есть что-то все-таки среди всего этого что-то хорошее? Какая-то хорошая картинка? Заманчивая такая картинка, наиболее, может быть, по нашим сегодняшним меркам, да, близкая к истине. Понятно, что может пройти, я не знаю, 1000 лет, придумают какие-то люди новые способы, новые методы, и появится какое-то новое знание, но вот то, что мы знаем сегодня.
Я думаю, что нет, потому что... И ее не может быть принципиально, потому что не было текстов, которые ставили перед собой задачу вот воссоздать исторический образ. И каждый из этих...
То есть нету биографии, попросту говоря.
Биографии вообще в античности, в нашем понимании, не было. Да. Когда мы сталкиваемся с биографией Сократа, ее излагает, например, же поздний автор Диоген Лаэрций, одна из немногих биографий, то мы видим, что все те сведения, которые он сообщает про Сократа, их можно выудить из диалогов Платона. И опять на самом же деле так и писались в античности биографии. Брался текст, и на основании этого текста какие-то...
Уже что-то там вырисовывалось так, чтобы получился хотя бы какой-то, ну, очень приблизительный, но все-таки образ. Thank you.
Объект 22. Объект 22. Философия.
Ольга Алиева, кандидат филологических наук. Сегодня Сократ литературный и Сократ исторический. Я, знаете, о чем подумал? Вот вы упомянули о том, что Сократ вроде как известно, не брал денег за обучение, за эти свои споры и так далее. А Аристофан как раз, да, говорит о том, что, может быть, других-то и не брал, а у меня-то вроде как брал. Точно, все это напомнило систему и современным каким-то образованием, когда одних берут, скажем, на бюджетное отделение, а есть места и, что называется, платные. И Аристофан, конечно, позже отплатил Сократу за то, что тот не взял его на бесплатные курсы, не увидев таланта, да, и взял только на платное отделение. Что-то такое в этом присутствует.
Ну, это остроумная гипотеза, да. Но я думаю, что Аристофан просто не очень вникает, вот чем все эти умники отличаются друг от друга. Угу. Он видит, что есть много людей, появилось недавно, которые стали чему-то учить. И Сократ один из них. И действительно, по проблематике мы видим, что он занимается теми же вопросами, теми же темами, что и софисты. А другое дело, что вот действительно он за это не берет денег, и даже его коллеги по цеху ему говорят, что, ну, это у Ксенофонта есть такой диалог, ему софист говорит: ты, наверное, твои знания ничего не стоят, просто они совершенно никудышные, и поэтому я тебя считаю честным человеком, конечно, вот умным я тебя назвать не могу, потому что если бы ты был профессионалом, ты бы брал деньги. Вот. Но здесь надо сказать, что Сократ все-таки, вот это тоже одно из немногих более или менее достоверных сведений, Сократ был близок к так называемой олигархической партии. Вот. И если мы посмотрим, например, у Платона он изображен очень часто в обществе Крития, одного из 30 тиранов, Хармида, родственник, и тот и другой родственники Платона, и все они представляли олигархическую партию, такую проспартанскую. Вот, в связи с чем даже в литературе высказывалось предположение, что он мог, конечно, не брать денег, потому что у него были патроны.
Да, покровители.
Покровители.
Мог себе позволить.
Такая версия тоже, да, высказывалась.
Так, ну ладно, Платон и Ксенофонт, в общем, как-то приблизительно понятно, разные точки зрения. Но вы упомянули еще и Аристотеля.
Да, Аристотель, надо сказать, что он приехал в Афины в 67-м году. То есть уже прошло 30 лет даже с лишним после смерти Сократа. Но, тем не менее, вот тот же Грегори Власттес всерьез воспринимает его свидетельство, потому что он считает, что еще в городе должны были быть, если там не документы, но какие-то рассказы, разговоры.
То есть люди, которые его помнят.
Люди, которые помнили.
Это, опять же, частное мнение.
Да. Но что говорит Аристотель? Аристотель высказывает мнение, которое до сих пор вот у историков философии очень популярно, ну и многими разделяется, что Сократ дал повод для теории идей платоновской. То он этими своими расспросами постоянными, что такое мужество, что такое добродетель, так сказать, побудил Платона сформулировать вот эту...
Что же это такое на самом деле, да?
Да, то есть идея как некое априорное знание, потому что в чем сложность, вот мы видим в этих диалогах, что мы называем то или иное действие мужественным, но для того, чтобы назвать его мужественным, мы должны уже иметь некое предварительное представление, то есть индуктивно мы это мнение сформулировать не можем. Вот. Значит, он приписывает ему вот эту заслугу, он приписывает ему начало как раз формулировки общих понятий, но он говорит, что Сократ еще вот эти понятия нравственные, он их не отделял от конкретных поступков. То есть вот эти, то, что он называет, ну, так сказать, общие понятия, универсалии, мы могли бы сказать, они еще находятся в вещах. А Платон, с точки зрения Аристотеля, ошибочно, их как бы из вещей достал, и у него получились идеи. Вот. Ну и вот это он, так сказать, про Сократа сообщает. Это подтверждает, вот Власттес считает, что это подтверждает его теорию, потому что действительно именно этим Сократ у Платона в диалогах занимается. Но в чем тут есть сложность, помимо того, что Аристотель приехал туда поздно, в Афины? А сложность заключается в том, что, ну, я сказала, конечно, что наши основные источники — это Платон, Ксенофонт, но есть еще другие авторы, от которых какие-то более-менее осмысленные фрагменты дошли. Это, например, Эсхин, Сократик, Федон. Если мы посмотрим, нигде у этих авторов Сократ не занимается поиском определения общих понятий, таких как мужество, добродетель и так далее. Он, конечно, ко всем пристает с вопросами, он, конечно, там всех сбивает с толку, но по-разному. И вот я приведу такой пример. Например, у Эсхина Сократика был диалог Аспазия. В этом диалоге Сократ разговаривает с богачом Калием, он был известен как очень богатый человек, который все свое состояние растранжирил на софистов и умер в бедности. Ну, потому что софисты — это было дорогое удовольствие. И Калий ему, у него просят совета, какого учителя взять для своих сыновей. И Сократ ему советует обратиться к, мы бы сказали, такой великосветской куртизанке Аспазии. И на недоумение Калия он приводит диалог Аспазии с Ксенофонтом. Это вот у Эсхина. Ну, здесь надо сразу сказать, что это абсолютный анахронизм, потому что на момент смерти Аспазии Ксенофонт был либо подростком совсем юным, либо по другим датировкам вообще младенцем. То есть это...
Ну, подростком совсем юным, в общем.
Ну, жены у него еще
нет. Ну, какая жены не было, я не знаю, пубертатный период уже наступил.
Ну, там фабула такая, что он пришел с женой уже.
Ах, вот.
Он пришел с женой к Аспазии.
Это меняет картину, да.
И, значит, Сократ приводит вот пример такого допроса. Она спрашивает: Ксенофонт, ну вот если бы ты увидел, что у твоего соседа очень хороший конь, ты бы не захотел такого коня иметь? Он говорит: ну, конечно, бы я захотел. А вот если бы ты увидел, что у него очень хороший дом, ты бы не захотел такой дом лучше, чем твой? Конечно, захотел. А если бы ты увидел, что у него очень хорошая жена? Ксенофонт, естественно, умолкает смущенно. И такая же серия вопросов адресуется его супруге. И вывод такой, что любовь должна побуждать нас стать лучше. Вот эрос — это такая сквозная тема в сократической литературе. Эрос имеет воспитательное значение. Действительно, здесь вот есть вот этот диалог, да, какой мы могли бы сказать. Но целью этого диалога не является поиск определения, что такое стать лучше, что такое добродетель. Да. Целью его является побудить двух людей к тому, чтобы совершенствоваться в своей жизни и становиться лучше. Вот. И опять-таки, если мы посмотрим на фрагменты того, что осталось от другого диалога Эсхина, Алкивиад, одноименный диалог есть у Платона, он пристает к Алкивиаду с вопросами, потому что Алкивиад хочет сделать политическую карьеру, но он быстренько этими вопросами выясняет, что он ничему особо не учился, и дальше приводит ему в пример Фемистокла, других великих мужей древности. Результатом этой беседы становится то, что Алкивиад начинает рыдать, обнимать его колени, и говорит: Сократ, ты один можешь сделать меня лучше. И Сократ ему говорит, что нет, у меня никакой науки нет. То есть мы видим, что при всей, так сказать, внешней схожести процедуры здесь нет вот того, что Аристотель ставит ему в заслугу, и то, что мы видим, Сократ делает у Платона, здесь нет поиска универсалей, да.
То есть он какой-то как, скорее, как хороший профессор, да, как хороший педагог. Подталкивает человека, подталкивает ученика, может быть, к поиску и к нахождению, да, какого-то нового интересного знания, не столько дает целиком и полностью это знание сам.
В этих диалогах, да. Более того, он вообще отрицает, что у него есть некое знание, и это сознательное такое противопоставление софистам, естественно, потому что софисты говорили, что у них есть некое искусство обучения добродетели. Вот вы нам дайте любого человека, мы его научим быть хорошим гражданином.
Политтехнологи.
Да. В явной оппозиции вот к этой традиции в этих диалогах Сократ предстает таким человеком, который владеет лишь одним искусством, и то это не вполне искусство, это называется эротике техне, то есть искусство любви, которое как бы не вполне искусство. Вот. И у Ксенофонта, если мы посмотрим, тоже диалоги, там тоже есть вот пример того, что называется сократический эллинхос или опровержение, но он такой тоже попроще, сильно попроще, чем у Платона. Например, вот он там своего сына Лампрокла отчитывает за неуважительное отношение к матери, к Ксантипе, нам известной. Вот. Ну, помимо того, что вызывает сомнение, что для того, чтобы отчитать сына, Сократ ждал, пока придет Ксенофонт и все это задокументирует. Вот. Ну, здесь такая фигура скорее резонерская. Местами очень обаятельная, остроумная. Там на разные темы он рассуждает и про винопитие, и про любовь. Но вот совсем не то, что у Платона.
Да, это понятно. Ольга, возвращаясь действительно, и коль уж вы произнесли это имя, возвращаясь, что называется, к коням. Ксантипа, да, ну то есть такой рыжий конь. Жена Сократа, действительно знаменитая, вошедшая в историю как сварливая Ксантипа, и сегодня мы используем это имя как нарицательное, да, понятие для таких, в общем, сварливых, дурных, не знаю, как это помягче сказать, женщин и жен в первую очередь. Что это за сведения? Они такие же расхожие сведения, как и о самом Платоне? Ее тоже же описывают те же самые авторы?
Ну, судя по имени самому Ксантипа, как утверждают историки, это была женщина благородная.
Ну, Иппа, потому что, да. Это такой корень.
Мы знаем, что у них было трое детей, об этом сообщается. Вот сам Сократ об этом говорит в «Апологии», например, у Платона. Но, по всей видимости, вот этот образ сварливой бабы, он пошел, как считает филолог Джон Бёрнетт, издатель Платона, он пошел от Антисфена. И вот эти анекдоты, вероятно, связаны как раз с Антисфеном и там, с тем, кого позже мы будем называть киниками, да? Потому что это были люди не очень благородного происхождения, которые, вероятно, ее за что-то недолюбливали.
Снова зависть какая-то здесь.
Непонятно. Вот есть, например, такой эпизод, который тоже очень любят все обсуждать. Это эпизод в диалоге Федон у Платона «День казни», когда с утра к нему приходят друзья и застают в тюрьме его жену с самым младшим сыном. И она начинает бить себя в грудь, рыдать и говорит: «Вот последний раз тебя видят твои друзья и я». И он говорит ей одну фразу: «Уведите ее». Не ей, а даже своим там, друзьям говорит: «Уведите ее». Вот, что тоже часто расценивается как свидетельство таких холодных отношений в семье, пренебрежительных. Но тот же Бёрнетт говорит: «Ну, вот смотрите, они пришли, когда тюрьма только открылась на рассвете. И там уже сидит жена с ребенком.
Уже ждет.
Она, видимо, там провела ночь, прощаясь с мужем, она находится в нервном истощении. Поэтому давайте не будем ее осуждать за то, что она так по-человечески проявляет чувства, в общем-то.
Ну да, то, что она сварливая, это не значит, что она не любит его всей душой.
Да, собственно, своей. Там и сварливости никакой особо не изображено, она просто плачет. Она просто плачет.
Ну, другие-то примеры, да, не знаю, и книги, и сегодня интернет пестрит какими-то фрагментами, и разные, рассказывающие разные эпизоды, начиная с того, как Ксантипа обливала его помоями самыми настоящими, и заканчивая, как она не любила, когда он приводит в дом гостей, да, и переворачивала там столы. А он называл ее курицей. Ну, в общем, ну вот какие-то такие эпизоды. Ну,
здесь очень много поздних, конечно, анекдотов. Вероятно,
то есть, как про Василия Ивановича с Петькой, да?
Ну, да, да.
То есть,
да.
Это персонажи, исторические персонажи, популярные исторические персонажи, которые вошли вот в литературу, да, в творчество, в фольклор даже в какой-то мере и степени. В виде вот таких анекдотических историй.
Знаете, это еще может быть такое общее место, потому что есть такое известное вот изречение, когда у кого-то из философов спросили, стоит ли мне жениться, он сказал: «Женись. Потому что если жена попадется хорошая, станешь счастливым. А если плохая, то философом».
Философия.
Да, если плохая, то станешь философом. Неизвестно, что хуже.
Да, ну, во всяком случае, это вот какой-то уже такой атрибут сварливая жена, как повод поупражняться в воздержании, в какой-то такой мудрости, потому что вот постоянно существует такой источник раздражения.
Ну, а во-вторых, это же прекрасный тренажер. Бесконечная возможность спорить, изобретая все новые и новые, более убедительные доводы.
Да, это важно еще в том плане, что, конечно, с Сократом связано представление о философии как о определенном образе жизни, определенной практике. Здесь важно не только его учение, не то, какие вопросы он задавал и о чем, а то, как он жил. И об этом, в общем-то, пишут все так или иначе связанные с ним персонажи. Ну, не будем называть их учениками, потому что, как мы знаем, он ничему не учил. Вот здесь тоже есть некоторые проблемы. Он ничему не учил, но у него есть школа. Вот такой парадокс возникает. Вот это важно. И, может быть, образ жены как раз тоже этому способствует.
Может быть. Не исключено. Поговаривали, что была еще другая жена, да? Митро. Непонятно. Появляется где-то в литературе.
Есть сведения, что действительно Ксантипа — это вторая жена.
То ли первая, кстати, тоже, то ли вторая.
Ну, наверное, это имеет смысл, потому что на момент суда ему 70 лет, и у него маленький ребенок, возможно. Здесь я не могу.
Ну, понятно. Тоже очень скользкий такой, конечно, момент. Мне кажется, у нас есть несколько минут, и осталось действительно, я уж не знаю, к самому ли интересному. Я не прощу сам себе, если мы два слова не скажем о, собственно, смерти.
Да.
О том, что за сведения, откуда и как, и насколько они правдивы, да, вот это все развращение юношества, уж я не знаю, там физическое или исключительно ментальное, вольнодумство, которое вы сегодня уже помянули, вот этот человек Милет, который вроде как, да, написал на него какой-то донос, что это все такое?
Во-первых, до нас дошел текст этого обвинения, несколько независимых источников об этом сообщают, и мы знаем, что его обвиняли действительно в том, что он, во-первых, не почитает тех богов, которых почитает город, вводит некие новые божества и развращает юношество. Был ли, спрашивается, в этом состав преступления? По всей видимости, был, потому что еще в 432 году был принят такой документ, да, нормативный акт, который называется «Псифизма Диопифа». И это закон, который писался под Анаксагора, так скажем, да, для того, чтобы его изгнать из Афин. И он предусматривал наказание за преступление против религии. То есть действительно привлечь к суду его можно было на этом основании. Другое дело, почему действительно они до него докопались. Потому что этот самый Милет — это какой-то, ну, такой второсортный поэт трагический, про него мы особо ничего не знаем. Но там есть еще другой обвинитель, как бы в тени он немного находится, потому что не он лично подавал иск, а его зовут Анит. И вот про Анита мы как раз знаем, что он был лидером демократической партии афинской. И если мы примем во внимание то, что Сократ постоянно упоминается в связи с Критием, одним из 30 тиранов, ну и позднее его еще обвиняют в том, что он воспитал Алкивиада, то тогда мы понимаем, да, что у дела была политическая подоплека. Но привлечь его к суду за то, что он был связан с олигархами, было нельзя. Потому что после того, как была реставрирована демократия, вот олигархов изгнали, 30 тиранов изгнали, демократическая оппозиция вернулась обратно в Афины, была объявлена амнистия для того, чтобы поддержать гражданский мир, для того, чтобы люди постоянно друг друга не преследовали, кто с кем там сотрудничал сколько лет назад. И была объявлена амнистия. Аристотель даже сообщает, что какого-то демократа, который хотел там кого-то привлечь к суду, самого казнили за то, что он эту амнистию пытался нарушить. Вот. Поэтому вот проглядывает такая здесь политическая подоплёка. В пользу этого есть еще такое свидетельство, что, например, и Сократ пишет о том, что как раз со ссылкой на ритора Поликрата, что Сократа обвиняли как раз в связях с Критием. Вот. А дальше, как он умер, тоже вопрос не вполне ясный. Потому что, ну, во-первых, Платон в Федоне пишет, что он умер не сразу, что прошло 30 дней, потому что в эти 30 дней было священное посольство на Делос в честь избавления от Минотавра. Но это, по всей видимости, литературный прием, потому что Платон очень важно подчеркнуть, вот в образе, в литературном Сократе подчеркнуть, что он служит Аполлону. И Аполлон ему дает и знамения, и посольство посылает, чтобы он не сразу умер, а там успел что-то важное еще сказать и так далее. Вот. И помимо этого, мы, похоже, не знаем, какой яд он пил. Потому что, ну, все, конечно, цикуту, упоминают цикуту, да, да. Но клинические проявления, описанные Платоном, не похожи на симптомы отравления цикутой. Потому что у него Сократ умирает очень благообразно. Он как-то постепенно холодеет и вот прощается с друзьями, умирает, перед смертью просит принести в жертву Асклепию петуха. А жертву Асклепию приносили за выздоровление. Здесь явно уже Сократ, верящий в бессмертие души, уже вряд ли это что-то имеет какое-то отношение к истории. Вот. Ну, в общем, по поводу яда тоже ведутся споры, то ли это Платон так переукрасил симптомы, тем более, что в самом Федоне, вот что интересно, Платон специально подчеркивает, что его не было среди участников беседы, а там сказано, что Платон болел. Не пришел он попрощаться со своим учителем, потому что он болел. Но,
то есть, да, таким образом, он как бы снял с себя ответственность за, абсолютно, ну, вдруг, может быть, и неточность.
Да, дело не в том, что там неточность. Дело в том, что это просто литературный текст, поэтому он показывает, меня там не было. И вот я...
Ну, вот приблизительно, да, может быть, наверное, это могло быть. Так, и также известно, да, что Сократ, ну, вроде как, не признал себя виновным, что и суд откладывался, и...
Да, по поводу того, как он вел себя на суде, и что он не признал себя виновным, вот Ксенофонт, про которого мы уже говорили, он, на самом деле, был одним из первых, кто выдвинул версию самоубийства Сократа, потому что у Ксенофонта же тоже есть апология Сократа, и он ее начинает с того, что Сократ вел себя очень высокомерно на суде. Вот. Другой, ну, то есть его не могли не казнить после того, как он...
Ну, естественно, когда говорят, какого наказания ты заслуживаешь, а он говорит, ну, пусть моим наказанием будут бесплатные обеды вместе с олимпийцами, да, то понятно, что это, в общем, несколько раздражало
суд. Не только
в общем, это, да, читать. Спасибо большое. Ольга Алиева, кандидат филологических наук, преподаватель школы философии Высшей школы экономики. Ну, вот такой он Сократ, литературный и исторический, а уж какой он был на самом деле... Может, когда-нибудь узнаем, кстати. Каждый в свое время. Спасибо.
Объект 22.